Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Всем добрый день. Мы находимся на политической кухне. Здесь политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников. Женя, добрый день.
Добрый день.
Депутат Законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов. Добрый день, Дмитрий Станиславович.
Добрый день.
Меня зовут Юлия Хлобыст. И тема сегодня, которую мы хотели бы обсудить, это тема дорог. Можно, конечно, долго шутить на эту тему, да, вспоминать, что есть две извечные российские проблемы – дураки и дороги. Но мы сегодня все-таки о дорогах будем говорить.
О дураках мы уже раньше вроде говорили когда-то.
Не буду комментировать.
Честно говоря, темы взаимосвязаны между собой.
Да, есть немножко. Так вот, сразу же первый вопрос, Дмитрий Станиславович. Вы достаточно много ездите, вам есть чем сравнить, постоянно ездите и по Пермскому
краю. Ну, вы как гражданин мира у нас, то есть часто бываете и в России, в разных городах, и за рубежом.
Вот как бы вы оценили состояние дорог в Пермском крае по сравнению с состоянием дорог в других регионах и, соответственно, за границами России?
Очень плохое состояние дорог. Если сравнивать даже себя с другими регионами, даже с регионами-конкурентами, которые рядом находятся, у нас очень плохое состояние.
Даже хуже, чем в Кировской области? Ну, у нас же любят такой нарицательный пример Кировской области.
Кировская область точно не могу сказать, но, по крайней мере, вот в центре города Киров там сделали неплохие дороги. То есть там хорошие дороги. Когда едешь, ну, 400 километров от Кирова в Кировскую область, я уезжал, там дороги, ну, наверное, чуть получше, чем у нас. Чуть получше, чем у нас. Но тоже требует, конечно, капитального ремонта там.
А если сравнивать с состоянием дорог за пределами России, вообще никакого сравнения?
Вообще никакого сравнения. Ну, по крайней мере, то, что мы видим в Европе, очень сложно сравнивать с нами, только по одной простой причине, что там, во-первых, дороги абсолютно ровные, во-вторых, там даже не вопрос дорог, там, знаете, вопрос того, как ты, собственно говоря, пользуешься, в принципе, автотрассой. Вот, вот даже это не поддается никакому сравнению. Я говорю о кемпингах, о там, указателях каких-то дорожных.
Инфраструктура дорожная.
То есть, да, там, ну, там все по-другому.
Нет, Дмитрий Станиславович, вот у нас же любят сравнивать, да, я вот логику чиновника пытаюсь так на сторону чиновников встать, они скажут, как всегда, да, что, уважаемые, у нас вообще-то климат плохой, да, у нас перепады температур высокие. В Европе, да что там, там тепло всегда, поэтому, собственно, и дороги дольше сохраняются, чем у нас. Вот, у нас там то минус 40, то плюс 40, да?
Я думаю, что и это имеет место быть, но есть территории, которые по климату сопоставимы с нашими, например, Финляндия.
Канада.
Ну, та же самая Канада. Совершенно точно. Хорошие дороги. Я был и в Финляндии, был и в Канаде.
Ну, то есть сопоставимый нужно, климат деле. И, в принципе, дорожное полотно. Ну,
у нас даже в России, вот возьмите Кузбасс, Кемерово, то есть там нормальные дороги, нормальное дорожное полотно. Правда, хорошие дороги.
А знаете, когда вот говорят про Финляндию и Канаду, то есть те страны, которые с нами близки по климату, вот когда чиновники оправдываются, они говорят, что а там, значит, меньше количество автомобилей. И,
все ездят на электричках, да. На автобусах.
То есть вот нагрузка на дорожное полотно меньше. Вот я буквально зашла на сайт Федерального дорожного агентства, и там у них прям вот как бы наш ответ оппозиции. То есть...
Ну да, то есть у нас каждый, кто заработал 100 тысяч, сразу покупает какую-нибудь развалюху, да, сразу садится на нее, начинает гонять там, ну и так далее.
Может быть, в этом действительно дело? Может быть, то, что у нас повысилось количество
да нет,
машин?
Бред полный. Ну, бред полный. То есть давайте возьмем просто для сравнения объединение ФРГ и ГДР. То есть в каком состоянии дороги были до этого времени, в каком состоянии сегодня они находятся. Давайте возьмем Чехословакию. В каком состоянии дороги были и в каком сегодня они находятся в состоянии. То есть подход совершенно другой к тому, как вообще эта отрасль существует. Во-первых, она должна существовать на постоянной основе. То есть, ну, то есть работа, это не должна прекращаться, это не должно быть каким-то авралом, там, дня или
какие-то. Аврально сделали, деньги разделили и разбежались.
То есть, это должна быть постоянная работа. Причем, вот как делается в той же самой Чехии. Значит, там помимо того, что конкурс может выиграть только фирма, которая соответствует определенному классу дорог, то есть запрещены субподряды, у фирмы должны быть определенные средства производства для этого. Если ты заявляешься на первый класс, значит, у тебя должно быть там столько-то катков, столько-то асфальтоукладчиков и столько-то постоянных рабочих. Если ты заявляешься на второй класс, соответственно, больше, на третий еще больше. Ну, то есть, там не бывает так, как у нас. Понимаете, выигрывает фирма «Однодневка», а за ней уже там, собственно говоря, прицепом асфальтируется.
То есть там получается как? То есть если у тебя низкий класс, то ты можешь ремонтировать только там дорожки, там, межквартальные проезды,
совершенно
грубо
точно
говоря.
Если,
да,
у тебя нет средств производства, если нет у тебя там
квалификации.
Совершенно точно. Если тебе не выдана до этого времени лицензия, ты даже не имеешь права принять участие в этом конкурсе. Помимо всего прочего, там за той же самой дорогой следят, там, начиная от профсоюза, заканчивая местным самоуправлением. И если кто-то, там, или член профсоюза дорожного, либо там кто-то
член
из органа...
Член совета дома какого-нибудь.
Конечно. Если вот они не подписались, что они принимают эту дорогу, то дорога считается непринятой. И в этом случае подрядчик должен за свой счет устранить все замечания, которые ему высказываются там, в рамках принятия этого дорожного полотна. У нас, к сожалению, такого нет. То есть у нас...
То есть у нас, по сути дела, да, там, получается, строят дороги, а у нас, получается, деньги зарабатывают или получают.
Я не знаю, везде по-разному, конечно.
Слушайте, а что нам мешает вести вот такую же систему? Это же все вот как бы логично, прозрачно и как бы укладывается в нормальную логику.
Воля. То есть должна быть
у нас
воля.
Вспомните, Олег Анатольевич говорил в свое время, что нужно, во-первых, гарантию вести. До него даже гарантии ведь не было.
Не было. И не успел он везде ввести гарантию, насколько я знаю, но это была поставлена как задача дорожному агентству, чтобы любой подрядчик, который приступает к работе, да, нес гарантийные обязательства по договору. Вот я не знаю, сейчас это еще существует или не существует уже при подписании определенных договоров. Просто не могу сказать. Но это как необходимое обязательство, понимаете? То есть, причем
иначе
каждого...
качественных дорог никогда не будет.
Да, и у каждого класса дорог должны быть свои гарантийные обязательства по годам. Где-то там 7 лет, где-то 8, где-то 9, где-то 10. Но опять же, для того, чтобы фирма могла обеспечить вот такую длинную гарантию, это не должна быть фирма «Однодневка». У нее должны быть средства производства. Еще
должно быть предприятие с репутацией, наверное,
конечно,
какой-то еще.
Это про лицензирование, собственно говоря. Тогда, когда отбирается подрядчик, все должно рассматриваться. А у нас выигрывает только цена. Ну и, соответственно, получаем то, что получаем.
Получается, один построил, да, другому там дорогу приняли, появился другой подрядчик, который будет содержать, который, в общем-то, и получается, преемственности нет. По логике-то, вот как раз я так понял, что логика заключается в том, что тот, кто построил дорогу, получил гарантийные обязательства, например, берет дорогу на обслуживание, да, то есть отвечает за полный цикл этой дороги, ну, за ее жизнь, нет?
Слушайте, вообще вот ничего придумывать не надо. Вот есть, например, я не знаю... В том же самом строительстве, не дорожном строительстве, а я имею в виду строительство там, домостроения, да, значит, есть определенные алгоритмы того, как обеспечивается качество. Вот здесь ровно тоже надо тем же самым заниматься.
Смотрите, у нас вот первые такие, знаете, вот росточки, вот я не знаю, как это назвать, вот они только что появились. Буквально вчера администрация города Перми, представители пресс-службы, значит, выложили в сеть Facebook свои наблюдения. Значит, попала в запись камер видеонаблюдения ситуация, когда дорожники в дождь на улице Ленина кладут асфальт. И это попало, и, соответственно, вот пресс-служба администрации отреагировала, сказала, что, естественно, значит, подрядчику не будет заплачено за это, и, соответственно, просят, чтобы такими случаями делились. Вот что-то, какие-то такие вот подвижки мелкие пошли, но это уже с точки зрения контроля, да? Но
вообще общество контролирует, да?
С точки зрения самого процесса.
Нет, во-первых, респект администрации, если они так сделали.
Или сделают.
Да. Во-вторых, только в конкурентной среде и только посредством контроля можно добиться серьезного качества. По-другому никак. И правильно делать, что там просят выкладывать. И у нас ведь есть службы, в конце концов, которые должны следить за качеством дорожного полотна. У них есть соответствующие полномочия. Это ГИБДД. Надо выходить в суды те же самые. Я считаю, что ответчиком должны быть в том числе административные органы. И не надо этого бояться, вот когда государство или внутри государства организации государственные там судятся друг с другом. То есть это нормальная абсолютно ситуация, потому что у каждого своя работа и у каждого свое направление. Там, если ГИБДД выходит на мэрию в суд по поводу, условно говорю, там, или на краевую власть, или на муниципальную власть по поводу ненормативного содержания дорог. Но это только будет положительно встречаться и общественностью, и будет побуждать к тому, чтобы те, на кого выходит суд, в последующем там рационально использовали тот ресурс, который имеем и который вкладываем в дороги. У нас количество ненормативных дорог год от года только увеличивается, причем увеличивается серьезно.
К сожалению.
У нас сегодня, по-моему, только 35% дорог считается в нормативном состоянии. Но туда входят все. И асфальтовые, и дороги с асфальтовым покрытием, и дороги там щебеночным исполнением. То есть все дороги туда входят. Вот. Это получается 65% мы имеем ненормативного содержания там дорог. Конечно, это большая цифра.
Мы сейчас прервемся на рекламную паузу, после чего вернемся в эту студию и продолжим разговор на нашей политической кухне.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова на политической кухне. Здесь политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников, депутат законодательного собрания Пермского края Дмитрий Скриванов. Меня зовут Юлия Хлобыст. Давайте вернемся, продолжая разговор о дорогах, вернемся вот уже к Перми, к Пермскому краю.
Ну, нет, давайте вспомним, что Дмитрий Станиславович неоднократно в законодательном собрании поднимал вопрос о дороге в аэропорт, поскольку он часто этой дорогой пользуется и даже как-то один раз сказал, что чуть не попал в аварию из-за плохого дорожного полотна. Ну, годы идут, там что-то меняется. Я вот в аэропорт не часто езжу, не летаю.
Это, знаете, вот в данном случае, если говорить о дороге в аэропорт, что бы ты ни говорил, ее построили так, как построили. Значит, я изначально был против вообще того, чтобы строили эту дорогу и строили за такие деньги с итальянскими лампочками, но уже построили. Тогда, когда ее, собственно говоря, только запроектировали, мы посмотрели, что запроектировали, я говорил, что это будет...
Вот эти вот зигзаги, да?
Конечно,
вот я не понимаю их логику.
Я думаю, что там нет логики, ее невозможно понять, поэтому ее невозможно понять. Вот. Но, тем не менее, вот все сделано, как сделано. То есть мы, во-первых, сегодня имеем дорогу, похожую на трассу там, Формулы-1, и какую-то очень такую, значит, извилистую.
Для тренировок начинающих автомобилистов,
наверное. Какой начинающих? Да. Там начинающим вообще нечего делать.
Не пускать.
Абсолютно.
Во-вторых, эта дорога упирается в узкое горлышко. То есть она не прибавила ни скорости, ни проходимости, ничего. То есть мы потратили деньги. Зачем? Мне не очень понятно. Причем потратить деньги на дорогу – это одно дело. Дальше надо содержать ведь всю эту дорогу. И если до этого времени мы планировали определенный ресурс на содержание дорог, то мы сняли его, построили эту дорогу. Сегодня там в течение нескольких лет снимаем ресурс содержания дорог. Ну, то есть и увеличиваем количество, опять же, дорог в ненормативном состоянии. Ну, то есть ситуация, на мой взгляд, полностью алогична, я бы так сформулировал.
Скажите, а вот на последнем заседании буквально законодательного собрания, там, по-моему, более 600 миллионов рублей было перекинуто как раз вот с Бессавина, да, с развязок,
да? Да, да, да.
На строительство дорог в муниципалитетах. Это вообще нормально, когда буквально в августе принимаются такие решения, когда вот у нас, мы понимаем, погодные условия.
Депутаты голосуют,
сентябрь,
да,
октябрь,
да,
все сейчас понимаю. Дождь, потом снег.
Ненормально.
Они успеют хоть что-то освоить из этих 600 миллионов?
Ну, если вот ровно так освоят, как, там, вы говорите, администрация выложила на сайте, так и освоят. То есть, да, деньги, когда падают, это
проблема существует,
да, их, конечно, осваивают. Потому что, ну, не воспользоваться ресурсом, учитывая, что этот ресурс будут планировать на следующий год, а мы живем в подушевом финансировании, соответственно, его будут учитывать и в тех объемах, которые требуются в виде дотации с регионального бюджета, любой муниципалитет освоит эти средства. Но осваивать будет в пожарном порядке. То есть нужно сейчас срочно объявить конкурс. Значит, должны быть уже готовы проекты, есть они или нет, когда эти проекты были готовы. То есть проекты должны быть актуальны на дату объявления конкурса. Ну, а дальше, собственно говоря, плюс 2 месяца мы получим снег, дождь и освоение этих средств.
Слушайте, ну а как вообще бороться с этой ситуацией? Потому что вот я сколько лет наблюдаю вот ровно за одной и той же ситуацией. У нас как осень начинают перекладывать либо асфальт, либо бордюры.
Значит, нет, либо на самом деле там происходит все не так. Начинается с того, что в январе многие депутаты, в том числе и Дмитрий Станиславович, говорят, давайте часть дорожного фонда вот этого, который положен, отдадим муниципалитетам. Пусть они начнут ремонтировать свои дороги. Краевое правительство говорит с Минтрансом, ничего мы им не отдадим. У нас у самих своих дорог много, нам нужно ремонтировать, у нас большое Савино, у нас аэропорт, у нас шоссе космонавтов, и вообще про эти муниципалитеты давайте забудем. Приходит там июль, начало августа, оказывается, деньги на краевых этих дорогах больших не освоены. Они говорят, так, у нас же муниципалитеты есть, давайте им дадим. И муниципалитеты спешно, значит, это, подхватившись, бегут эти деньги осваивать. Вот какая...
То есть, это то, что муниципалитеты получают с барского плеча, будем так говорить, и пытаются эти деньги, в общем-то, израсходовать.
Ну, примерно так это и выглядит, как Евгений описывает ситуацию. Плюс ко всему есть дорожный фонд, который должен заниматься текущим содержанием дорог. Мы еще оттуда забираем деньги, уже несколько лет не осваиваем необходимые бюджеты, которые вот как раз приводят к тому, что у нас нормативное состояние дорог ухудшается. Но, по сути дела, это так и есть. То есть, мы демонстрируем собственную невменяемость, дальше там, перекладываем эту ответственность на муниципалитеты, муниципалитеты стараются освоить, ну и все.
Да? Слушайте, а кто... Ну, вот есть же какая-то причина вот такого затягивания или растягивания во времени?
Это халатность.
Что? Это депутаты поздно принимают какие-то, я не знаю, там, проекты, и потом, соответственно, деньги попадают поздно там в дорожные фонды, а потом они поздно распределяются по муниципалитетам. Вот в чем-то причина?
Или депутаты не могут спросить с правительства, чтобы оно что-то делало-то?
Ну, во-первых, начнем с того, что с правительства спросить достаточно сложно. Во-вторых, проблема заключается в том, что законодательное собрание, как правило, принимает любую позицию правительства. Вот у меня есть знакомые, которые иногда смотрят за тем, как ведется у нас законодательное собрание. Они не проживают в городе Пермь. Они каждый раз мне говорят: Дим, а как вообще такое возможно? Вот вы задаете один вопрос, вам отвечает совершенно другой вопрос, да. И при этом говорят, все, на вопрос ответили, переходим к следующему. То есть, вы как вот это? То есть, вы как
понятно?
В своем уме, да. Я всегда говорю, ну вот у нас такое законодательное собрание, вот мы так как бы к этому относимся. Значит, по большому счету, да, не имея определенной ответственности перед избирателями, в том числе, не спрашивая с нашего правительства, мы получаем то, что получаем. Законодательное собрание – тот орган, который должен был бы уравновешивать ситуацию исполнительной власти и представительной власти, как раз и ответственности исполнительной власти. Поэтому, собственно говоря, у нас и праймериз был задуман таким образом, что... Но действительно, должно происходить какое-то обновление элиты, должны приходить новые люди во власть, которые думают по-другому и которые считают, вот как вы, логичным, например, планировать строительство дорог не в июле месяце, а начинать намного раньше. Вообще, если говорить о строительстве дорог, значит, ну, по большому счету, это... Я не знаю, должно быть планирование трехлетнее как минимум. Потому что начиная от проектирования, заканчивая уже конкретным строительством, ну, 3 года точно пройдет. Это если делать, ну, по-человечески, то есть предусматривая всякие развязки, предусматривая там не просто строительство дороги в никуда, а предусматривая действительно разгрузку той или иной ветки или узла, я не знаю. Поэтому все, что дальше происходит, оно происходит вот при немом таком участии, в том числе и депутатов законодательного собрания, я считаю.
Дмитрий Станиславович, вот понятно, да, депутаты где-то не дожимают, не додавливают, хотя вот я заметил, что прежний там губернатор Олег Анатольевич, он был человек достаточно жесткий, но при нем все-таки как бы эти вопросы двигались, полемика была. Сейчас, в принципе, губернатор как бы, ну, по крайней мере, вот визуально, да, в принципе, он как бы не сильно там с кого-то спрашивает, не сильно давит, да, там не требует, да, как раньше, там, ни KPI, ничего там, да, то есть такой социалистического типа. И в то же время, да, ему все время идут навстречу, с ним не спорят, так вот голосуют, так вот, как он просит. Да? Ну и в то же время там и правительство стало такое же, да, какое-то беззубое, серое, вот, ну это мое впечатление как парламентского корреспондента, я же с балкона там вижу, как выступают, как говорят, кто говорит, что говорит. И интересный момент там вот такой, мы сейчас сидим о дорожном строительстве, разговариваем, да, и эта тема дорожного строительства, она постоянно поднимается, но опускается один важный момент, вот, когда бодро рапортовали о том, что мы сейчас раздадим там 600 миллионов муниципалитеты, да, один момент был важный, там, не сказан там. На самом деле, это речь идет о том, что эти деньги снимаются там с пермского подрядчика Пермдорстрой. То есть, Пермдорстрой, единственный оставшийся крупный подрядчик на строительстве дорог, переходит в процедуру банкротства, да. То есть, по сути дела, правительство говорит, ну, вот, да, там, отдадим кому-нибудь, Тюмень там привлечем, Ханты-Мансийск. То есть, по идее, нужно ли бить в колокола? И как вы относитесь к реплике одного из депутатов, который сказал, что там, уважаемые депутаты, вот если бы у нас министр сельского хозяйства, да, как бы похоронил, да, последнее сельхозпредприятие крупное края в угоду, там, предположим, татарским каким-то сельским товаропроизводителям, он бы долго не проработал. У нас это просто констатируется. И надо же понимать, что, предположим, тот бюджет дорожный, который есть, 6 миллиардов, 3 из них – это налоги. Они будут платиться не здесь. Тюмень, Ханты-Мансийск, кто еще? Но не Пермь уже. Как быть-то без подрядчиков?
Вопрос очень глобальный. Мы сейчас прервемся на федеральные новости. У Дмитрия Станиславовича будет возможность обдумать, как ответить.
Сгруппироваться.
Тоже, да, сгруппироваться в ответе. После чего вернемся в эту студию.
Программа «Кухня».
Политическое ток-шоу.
Мы снова на политической кухне. Политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников, депутат ЗАГС Собрания Пермского края Дмитрий Скриванов.
Мы Дмитрия Станиславовича грузанули очень большим вопросом, как бы вот касаемых банкротства последнего пермского подрядчика на строительстве дорог. Вот.
Ну, надо сказать две вещи. Первое. Мы должны в любом случае заниматься региональным протекционизмом. То есть мы должны помогать нашим предприятиям. Помогать в каком плане? Не только подрядами. То есть нужно сначала создать технологию, чтобы у нас появился подрядчик, который действительно мог бы выполнять соответствующие подряды. Это может быть сделано несколькими способами. Либо там кредитование там, нескольких заинтересованных предприятий, либо в том числе и кредитование из бюджета или посредством там, гарантии бюджета, либо частно-государственное партнерство. Не знаю, каким образом. То есть, на самом деле, много вариаций на тему, но мы должны иметь того, кто дееспособен строить дороги определенного качества. Тогда, когда мы допускаем недобросовестную конкуренцию, вот, например, с Ханты-Мансийском, банкротим собственное предприятие, мы лишаемся не только подрядчика и будущего, мы лишаемся еще и рабочих мест. И не только налогов лишаемся, мы лишаемся...
Ну да, кстати, об этом не сказали, да.
Каких-либо там возможностей в будущем обслуживать эти дороги. Ведь это же тоже труд, понимаете, вот из Ханты-Мансийска люди не приедут обслуживать дороги. У нас было огромное количество муниципальных подрядчиков. Они были не очень большие, на самом деле. Это предприятия с, ну, таких среднего уровня.
Помню, были филиалы Пермавтодора маленькие. Там,
они сначала были филиалами,
а потом стали
самостоятельными предприятиями. Вот из них я не знаю, кто на сегодняшний день выжил, но думаю, что очень немногие выжили, да. А по идее, это была как раз та опорная база, на которую и нужно было опираться, и которую нужно было кормить для того, чтобы все-таки содержать дороги, потому что из Ханты-Мансийска, из Тюмени, еще откуда-то не поедут люди содержать наши дороги.
Только за длинным рублем поедут построить.
Конечно, и поэтому получается так, что мы, убивая сегодня Пермавтодор, убивая там мелкие или средние предприятия в этой отрасли, по сути дела формируемся в будущем глобальную проблему. И нормативное состояние дорог у нас будет только ухудшаться. Даже не только в связи с тем, что мы зарезаем финансирование, а в связи с тем, что подрядчиков, которых должным образом могли бы обслуживать эту дорогу, будет становиться все меньше и меньше.
То есть задорого будем привозить?
А у нас вариантов не будет. Либо задорого, либо вообще.
Или метлой вести, да?
Ну, да. Ну, как делается в других регионах? Вот я проехал достаточно большое количество регионов. Некоторые, значит, заключают крупные контракты с финскими подрядчиками, например. Там есть технологии. У нас сопоставимые климаты. Приезжает финский там, подрядчик, но у него в качестве задачи еще и стоит создать здесь структурное подразделение, местное подразделение, там, предприятие, которое смогло бы в будущем обслуживать и строить там, дороги по соответствующей технологии. То это нормальный подход. А когда мы отдаем там, либо финским подрядчикам, либо там, тюменским, либо ханты-мансийским подрядчикам, забыли про это, а собственных не поднимаем дорожников, это путь в никуда.
Ну вот смотрите, вот хорошо, когда вы говорите о том, что нужно формировать региональную протекционистскую политику.
Да.
Это с одной стороны. С другой стороны, вот когда краевые власти обещали нам о том, что будет построена дорога до Перми-Екатеринбург до 2020 года, а мы видим, что до Кунгура она еле-еле дотягивает. Да,
не дотянется в ближайшее.
Да, и не знаем, дойдет ли она до 2020 года, до Екатеринбурга. Тем не менее, в обосновании своих обещаний нам говорилось, что здесь, на территории Перми, края, будет создана структура Федерального дорожного агентства, которая будет неким таким центром принятия решений здесь.
То есть Урал, Управтодор, который в Екатеринбурге сидит, он будет там заниматься одними дорогами, а те, которые были пермские дороги, всегда входили в структуру Управтодора, перейдут в некую там, в некий такое вот структурное подразделение, которое будет сидеть в Перми и принимать решения здесь, касаемые там дорог.
Но вот уже разыгрывается новый конкурс, да, 2,5 миллиарда в Екатеринбурге. Так вот, в связи с этим вопрос. Есть ли у депутатов краевого парламента какие-то рычаги воздействия на правительство, чтобы действительно такие центры принятия решений появлялись здесь, чтобы они не уходили ни в Екатеринбург, ни в Москву, никуда?
Причем ведь все это декларируется, и депутатам в том числе, вот вам как депутату.
Мне
вот...
кажется, это не проблема депутатов законодательного собрания. Вот, по крайней мере, когда мы говорим о федеральном уровне, мы говорим о необходимом лоббировании интересов на федеральном уровне, чтобы была команда. Вот у каждого региона есть представительство на федеральном уровне. Как, например, поступает Татарстан? Мы уже говорили в какой-то из передач. Любая рабочая группа, любые там федеральные деньги, если они отдаются в корпорацию там, для развития регионов, либо отдаются в какие-то фонды для развития регионов, представитель Татарии всегда рядом. Вот всегда рядом. Он первый приходит, у него есть проект, у него есть предложение. А дальше, вот представьте, как реагирует на этот федеральный центр. А либо регион сам бьется, у него есть конкретные предложения, есть проекты, а либо регион сам не бьется. И вот мы, я могу сказать, очень долгое время, на протяжении, наверное, 10 лет, не имеем такого федерального лоббирования, серьезного лоббирования интересов Пермского края, несмотря на то, что у нас есть люди, которых можно было бы использовать на федеральном уровне для лоббирования интересов
Пермского края. То есть деньги, которые мы сегодня получаем из федерации, это так вот, что упало, называется так вот,
и это в том числе
по самотек.
И в том числе вы же подняли немножко другую тему.
Мы подняли тему принятия решений по, предположим, проведению конкурса в Перми. Это все равно
это для Перми. Это лоббирование на федеральном уровне. То есть это на федеральном уровне нужно отлоббировать. Это в свое время. Там как по суду проблема решалась, чтобы здесь была апелляционная инстанция, чтобы здесь был краевой суд.
17-й там апелляционный
арбитраж. Это были задействованы все силы, которые могли бы убедить в необходимости того, чтобы это возникло в Пермском крае.
И смогли ведь,
совершенно точно. Посмотрите сейчас на краевой суд. То есть и выглядит по-другому, и совершенно...
Это синергетический эффект называется, да?
Конечно, другого уровня дела рассматриваются. Здесь ровно такая же ситуация. То есть нужно иметь хорошую лоббистскую команду на федеральном уровне.
Причем тут, Дмитрий Станиславович, мы почему эту тему подняли? Мы, может быть, ее и не подняли бы, если бы ее не было в обещаниях. То есть, в принципе, у нас руководство правительства, руководство края говорило о том, что мы договорились, не сегодня, а завтра все это будет создано, и будет конкурс играться здесь. И мы все это будем видеть и знать, а не как в Екатеринбурге, непонятно, кто там пришел, непонятно, что подал, непонятно, как выиграл.
Ну, мы вот же слышали как бы известное изречение по поводу того, что обещать не значит жениться.
Ну, да.
Поэтому вот к обещаниям нужно относиться как к обещаниям.
Нет, ну жениться все равно ведь надо.
За обещания нужно спрашивать.
Кто-то так не считает.
Спрашивать нужно за обещания. А в этом смысле нужна воля людей, которые персонально отвечают перед избирателями, там, я не знаю, перед жителями Пермского края, когда идут на выборы. Спрашивать надо.
Мы опять пришли к теме прямых выборов, да?
Ну, депутаты-то законодательного собрания выбираются. В любом случае, ведь это же прямые выборы. То есть мы когда
не везде, списочников тоже
много. Я считаю, вот, вполне как бы корректно и очень часто звучат вопросы, когда я говорю и отвечаю на эти вопросы, я говорю, что да, это мой уровень ответственности в том числе. Да, я голосовал за тот или иной закон в связи с тем, что я там член Единой России.
И не смог убедить свою партию в том или ином.
Фракция приняла решение о консолидированном голосовании. И если я проголосовал за, я ни на кого не сваливаю. Я говорю, что да, это мой уровень ответственности. Вы можете принять свое решение, избирать меня дальше или не избирать депутатом. Но это правда мое решение. Там я подчинился этой корпоративной процедуре. Но, понимаете, вот когда большинство людей будут четко под ответственностью, будут понимать, что завтра им зададут вопросы и или изберут, или не изберут, значит, тогда у нас, может быть, возникнет немножко другая позиция, более принципиальная позиция или... законодательного собрания по отношению к правительству.
Или когда люди, в общем-то, научатся в этом разбираться, и когда депутат не приходит с отчетом, они будут показывать вам таблицы по голосованию и спрашивать, ты почему так голосовал? Такого ведь нету, к сожалению.
А должно быть. Должно быть. Потому что, во-первых, у нас голосование открыто, если говорить
о законодательном
собрании. Да. То есть голосования по Гурдуме, они закрыты. Там, насколько я понимаю, нет вот этого персонального там за, против. А по законодательному собранию, в законодательном собрании, когда ты голосуешь за закон, ты четко можешь быть опознан, как голосовал.
По именкам можно запрос сделать, журналистки получить все, и потом, условно говоря, если граждане ответственны, они потом депутату и предъявят. Но вы же сами понимаете, пока граждане не предъявляют эти списки для голосования, те, кто голосуют там, как им говорят, или как они думают по конъюнктурным соображениям, они не изменятся, в принципе, и свою ответственность не изменят.
А в этом случае вот у меня как было, так и остается мнение по поводу того, что... праймерис, который прошел, там решение, которое принимал президент и партия по поводу предварительного голосования и того, что должны прийти новые люди в политику, это были верные решения. Я считал и считаю, что элита должна, ну, как минимум, понять, что вот это место, которое ты занимаешь, оно там под тобой не прибито.
Оно не пожизненное.
Если ты не исполняешь свои обязанности, если ты там, пардон, не имеешь вот этого вот скелета внутри, а готов там прогибаться под любую позицию, значит, исповедуя только свои какие-то корыстные интересы, может быть, и не корыстные интересы, значит, ну, тогда как бы тебе не место и в законодательном собрании, тогда ты не элита. Ты не отвечаешь, получается, за свои слова.
Ты не элита, ты функция, да?
Ты функция, да.
Самое главное, чтобы вот те люди, да, которые придут во власть, вот о чем вы сейчас говорили, они действительно это понимали, потому что активность избирателей, как мы знаем, и вообще активность, гражданская активность вот там наших сограждан, она достаточно низкая, увы. Хотя, когда мы проводили вот относительно недавно в утреннем развороте голосование, пойдете вы на выборы голосовать или не пойдете, то большая часть, там, порядка, по-моему, 70, боюсь соврать, процентов сказали, что да, пойдут. Ну, вот такая вот активная аудитория эхо. Но...
Я думаю, что на самом деле так и есть. То есть, нельзя... Вот, я, честно говоря, не могу сказать, что наши граждане не активны. Причем наш избиратель стал прагматичнее на сегодняшний день. Он уже не верит там, в какие-то байки. То есть, да, есть там нюансы, но, по крайней мере... Там сейчас по уровням власти, по уровням компетенции люди начали разбираться.
Ну, согласитесь, начинают требовать чего-то реального. То есть, что ты сделал конкретно для меня, для моего округа, да, там, для
моего... Я считаю, что это правильно, это хорошо. Mm-hmm. Вот, честно говоря, ему вернулись к одномандатам по выборам депутатов Госдумы. Тоже хорошо, это персональная ответственность человека перед конкретным избирателем. Несмотря на то, что много, может быть, 526 тысяч человек в одном одномандатном округе, и очень тяжело там до каждого доехать, но ты будешь понимать, что там через час, там, через день, через год, через... 4 года тебя спросят. Я вообще, честно говоря, считаю, что депутатов Государственной Думы нужно избирать на 2-3 года, не больше. И депутатов Законодательного Собрания тоже. У нас в этом случае дороги, и все остальное будет лучше.
Чтобы быстрее была, наступала ответственность перед избирателями.
Совершенно,
да?
Точно. Совершенно
каждые
точно.
2 года отчитываться.
Совершенно точно.
Депутат Законодательного Собрания Дмитрий Скриванов был сегодня на политической кухне «Эхо». Политический обозреватель газеты «Звезда» Евгений Плотников.
Да, мы договорились, что у нас большинство избирателей на выборы не только дойдут, но и доедут по дорогам.
Доедут, да, и встретимся на этой же кухне через неделю. Меня зовут Юлия Хлобыц. Всего хорошего. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Изготовитель. Закрытое акционерное общество «Эхо» 614-070, Пермский край, город Пермь, улица Техническая, дом 5, ИНН 590-41-33-941. Заказчик Скриванов Дмитрий Станиславович. Тираж 4 экземпляра. Дата выпуска 9 сентября 2016 года. Изготовление оплачено из средств избирательного фонда кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва по Пермскому краю. Кунгурский одномандатный избирательный округ номер 60 Скриванова Дмитрия Станиславовича.